«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Татьяне Минеевой, бизнес-омбудсмену Москвы, вот уже как второй-третий день. Здравствуйте, Татьяна, доброе утро.
Да, здравствуйте. Третий.
Третий день. На этой неделе, получается, Татьяна, назначили бизнес-омбудсменом. Давайте посвятим первую часть программы, там не полчаса, хотя бы несколько первых минут, доказательству. Доказательству того, что бизнес омбудсмен – это должность не номинальная, должность значимая, должность весомая, должность равная московскому министру, в ряду общих министров, правильно? Вот так вы оцениваете эту позицию. Я знаю, что у вас был предшественник, просто штука в том, что мы очень нечасто транслировали, обращались за комментариями к вашему предшественнику, то есть нельзя сказать, что мы уж так на его деятельности были сосредоточены. Давайте убедим и слушателей, и себя, я имею в виду нашу редакцию, что вы прям неспроста. Вы министр, получается.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. Есть закон города Москвы. И с 5 лет назад был назначен впервые бизнес-омбудсмен столицы.
Да.
До этого на федеральном уровне, в регионах, в принципе, это в России более 5 лет...
Федеральный уровень этот деятельности Бориса Титова для нас, разумеется, предмет нашего внимания. А вот как в регионах работают бизнес-омбудсмены, мы к этому редко обращаемся. Борис Титов сам рекомендовал вас на эту должность. Он говорил о том, что вы прошли через некий конкурс, у вас всего таких кандидатов было 7, или у вас было 7 конкурентов, то есть всего у вас было 8. Что за конкурс? То есть это буквально было какое-то состязание с написанием... как это бывает при приеме на работу, тестового задания?
Согласно законодательству Российской Федерации, уполномоченный по защите прав предпринимателей в каждом субъекте назначается главой региона, здесь у нас Сергей Семенович Собянин, по представлению уполномоченного по защите прав предпринимателей Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова, как вы и сказали, но с учетом мнения предпринимательского сообщества региона. Соответственно, почему это число где-то 7, где-то 15, где-то 25 человек на это место? Откуда эта цифра? Каждое бизнес-объединение, как правило, большая четверка в каждом регионе представляет свой список кандидатов на данный статус. Это РСПП, это ПП, опора деловая России, как правило. Вот. И Борис Юрьевич Титов тоже.
А четвертый, что? РСПП, деловая Россия, в которой вы, кстати, вице-президент, верно?
Да, была.
Уже, то есть вы в связи с тем, что на эту должность пришли, вы из деловой России?
Да, у меня было много разных общественных статусов. Помимо деловой России, была членом Общественной палаты Московской области, возглавляла Общественный совет при департаменте образования. Согласно законодательству, чиновник не может занимать руководящие позиции. Соответственно, я автоматически не являюсь ни вице-президентом, ни других у меня сейчас статусов нет, кроме того, как в законе написано, бизнес-омбудсмен столицы.
Вы стремились к этой должности?
Я не стремилась к этой должности, но я последние 10 лет занимаюсь тем, чем буду продолжать заниматься.
То есть представляете предпринимателей на различных уровнях, на различных площадках, к вам регулярно обращаются предприниматели, то есть
да,
они, к вам дорожка, в общем, она протоптана.
Да, я последние 5 лет работала вице-президентом деловой России, как вы сказали, именно этим я и занималась в масштабах страны. До этого я работала в агентстве стратегических инициатив, создавала клуб лидеров, это тоже предпринимательское сообщество, и тоже, в принципе, тем же самым занималась. В одном из регионов я была почти 10 лет чиновником и также занималась проблемами, решением проблем предпринимателей, выявляла те узкие места, занималась регуляторикой, контрольно-надзорной деятельностью. То есть, в принципе, у меня большой опыт работы по обе стороны баррикад, как говорится. Вот теперь в данной позиции у меня, надеюсь, будет возможность выступить таким медиатором между властью и бизнесом для того, чтобы все запросы предпринимателей были удовлетворены. Мы стремимся к тому, чтобы вообще не было обращений предпринимателей по защите бизнеса. Для этого все должно работать прозрачно.
Все вопросы предпринимателей, говорите вы, но учитывая, что назначает вас глава региона, мэр города в нашем случае, запросы как раз с той стороны баррикад вам же тоже нужно... либо учитывать, либо удовлетворять, но, в общем, тоже нужно иметь в виду.
Вы имеете в виду со стороны предпринимательского сообщества?
Нет, нет, нет. Вот как раз про предпринимателей понятно, но городские власти тоже же к вам будут, вероятно, обращаться? Или все-таки схема такова, что сигнал идет только с той стороны, со стороны предпринимателей, и вы его туда транслируете? Конечно. То есть в обратную сторону вы что-то должны же тоже передавать?
Да, совершенно верно. Есть частные проблемы обращения предпринимателей, это жалобы, как правило, частного характера, а есть системные проблемы. И вот решение системных проблем невозможно без связки со всеми департаментами правительства Москвы, институтами поддержки бизнеса, институтами развития как федерального, так и регионального. Соответственно, вот эта медиация будет заключаться в том, чтобы мы наладили таким образом диалог по каким-то там острым системным проблемам для того, чтобы прям отдельно по каждому сектору экономики отработать регуляторику.
Ну что ж, это такое представление состоялось. Я для слушателей напоминаю, мы сегодня беседуем с Татьяной Минеевой, бизнес-омбудсменом Москвы. Вы можете в этом диалоге участвовать. 7373-94,8 – это номер для звонков в прямой эфир. Можете писать в Telegram, говорит МСК-бот. Можете писать на СМС-портал плюс 7-925-48-94,8. Первый вопрос уже есть, но, извините, давайте я к слушателям скажу, чуть позже сейчас к ним обращусь. Я хотел уточнить еще вот так в рамках представления. У вас, в общем, и медийная деятельность довольно широкая, то есть вы регулярно выступаете в эфирах, ну, вот там в каких-то онлайн-трансляциях, регулярно выступаете на площадках таких тренинговых, на площадках дискуссионных. Вот вам по-прежнему придется, и вы намерены этим заниматься, или вы все-таки основную свою работу видите в том, что как-то аккумулировать запросы вот реально работающих предпринимателей и с этим уже что-то делать, или вы планируете также вот публично, регулярно представлять?
Я думаю, выступать. Да, конечно, я буду продолжать эту активную деятельность в информационном поле и на тех площадках тех бизнес-сообществ, с которыми я сотрудничала, и продолжу работу там, может быть, по более таким отраслевым комьюнити, которые сформированы на территории Москвы. Для чего это нужно? Для того, что без этой деятельности я не смогу узнать мнение большинства. Для того, чтобы не частные проблемы рассматривать, а широкие отдельных секторов экономики, мы будем проводить совместные мероприятия, постоянный гость всех бизнес-форумов, которые устраивают
предпринимательское сообщество. И на федеральном уровне, и на региональном,
ну,
да.
Мы естественно, эта деятельность этим встроена в федеральную повестку Бориса Юрьевича Титова, поэтому у нас уже на год распланированы мероприятия и в регионах, и на федеральном уровне в Москве. Сейчас я, конечно же, сакцентируюсь на тех, на том контенте, который в рамках комитетов там, большой четверки вырабатывается, и на в тех бизнес-площадках, которые, ну, где бизнес уже начинает выстраивать диалог с властью, там, если это в рамках моих полномочий, конечно же, я буду обращать на это внимание и собирать мнение большинства для того, чтобы упаковывать, аккумулировать и системно подходить к решению вот этих проблем.
Вас не смутил, не удивил вот этот мой вопрос, что я так строго разделяю, ну, по крайней мере, по-моему, я это так проговорил, медийную некую деятельность и вот такую деятельность действительно по защите каких-то конкретных предпринимателей, по работе с их обращениями. То есть вас это не удивило?
Меня это не удивило, потому что я...
Потому что, извините, вот наблюдая и сейчас, знакомясь с вашей деятельностью, создается, вероятно, иллюзия, что вы вот в основном все-таки по медийной части, а так вот, чтобы действительно взять чье-то дело, взять чье-то обращение, пригласить человека, написать там десяток запросов в причастные ведомства, вот этим.
Конечно, я буду заниматься этим не одна, у нас есть целое управление, я третий день только приступила к своим обязанностям, принимаю дела и уже познакомилась с коллективом, хорошая профессиональная команда, где работа будет продолжаться, просто я усилю тем, что этих обращений будет больше. Но мое личное мнение, что их мало, просто потому что институт уполномоченного был незаметен.
То, с чего я начинал, да.
Да, поэтому та медийная история, о которой вы говорите, она у меня продолжится. Например, у меня там есть проект «Как дружить с государством». Я автор книги одноименной. То, о чем вы говорили, как я там читаю мастер-классы, да, рассказываю, это как раз-таки все в этом же ключе. И там я вот в этом проекте, в книге, описываю конкретные проблемы предпринимателей, как они их решили, для того, чтобы другим бизнесменам было проще, и все лайфхаки, которые бизнес сам говорит, как они подружились с государством, как они встроены в систему поддержки, как они возглавляют разные там общественные советы, как они предпринимательские советы возглавляют. Ну, в общем, как они дружат с государством в ключе вот именно диалога конструктивного. Все это есть, и если это полезно делиться, если есть запрос от предпринимателя, я буду продолжать это делать. Если этого не будет, то, естественно, работа с обращением, вообще тот вектор, который был моим предшественником выбран, может быть, там не было этой медийной истории, но обращения были очень качественно рассмотрены, это продолжается, будет продолжено, есть институт пробона, есть
институт
хорошие...
чего, простите, это вот мне незнакомое слово институт.
А это институт пробона, это когда известные адвокаты, юристы...
Безвозмездно берутся за интересные резонансные истории.
Да, конечно, потому что я лично и управление, мы не можем рассмотреть качественно все те дела, по которым предприниматели обращаются, где им нужна эта поддержка. Вот, поэтому хорошо, что в нашей стране очень много таких адвокатов, юристов, которые уже, в принципе, у нас там на площадке «Деловой России» и других бизнес-объединений эти сформированные профсообщества, которые уже обратились ко мне для того, чтобы я их подключала вот к этой независимой экспертизе общественности.
Эти профсообщества, как людей, вопрос практически из области бытовой, как у людей время на это находится? То есть предприниматель действующий, у него есть... свое дело, свой бизнес. Откуда у него время на то, чтобы участвовать вот в профсообществе, там как-то представлять себя, регион? Как это случается?
Предприниматели нового поколения, мне повезло, что я именно с такими общаюсь, они сейчас подходят не сколько в рамках там своей корпоративной социальной ответственности, да, к тому, что нужно время тратить на общественную деятельность, на вот это, такие институты, как пробона существуют. Они это делают для того, чтобы защитить свои права. Потому что не надеются они на созданное, недостаточно создано в нашей стране там, институт уполномоченного. Предприниматели сами себя защищают тем, что они интегрированы через общественные организации и тратят на это время для того, чтобы возглавлять комитеты, собирать всех игроков рынка для выработки изменений там, инвест-климата,
это просто...
делают законодательство, меняют законодательство к лучшему. То есть действительно много на это тратят время, но это не малый бизнес, это где-то... чуть больше малого, средний, потому что они могут себе это позволить. Малый бизнес, конечно, у нас менее защищенный, вот от них обращений поступает очень много.
Тогда вот какой вопрос. Существуют ли риски для предпринимателей, если они ввязываются в эту деятельность? Допустим, предприниматель хочет заняться защитой предпринимателей же в своем регионе, вступает в некую организацию, активно кого-то поддерживает, либо, наоборот, спорит с местными властями по тем или иным решениям. Но это же создает риски для его работы как предпринимателя уже.
Да, я понимаю вопрос. Для этого существуют общественные организации, где он выступает не от своего лица, а от лица там, отдельной там, РСПП, ТПП, опоры деловой. То есть это лица сильных брендов, а большой четверки, как правило, ну, сила вот этих общественных организаций в том, что во всех указах президента, в нормативно-правовых актах у нас спрашивают мнение предпринимательского сообщества. Если вы слышали последнее послание президента.
Конечно.
Поручения как раз-таки были даны.
Раз вы сами это упомянули, я бы попросил поделиться мнением о конкретной этой задаче, которую президент поставил, подготовить регламент работы по обращениям предпринимателей в госорганы. Во-первых, это точно не впервые такое говорится. Во-первых, есть уже существующие механизмы практически у каждого... надзорного ведомства, у каждого правоохранительного органа на их страницах в онлайне есть некие формы, через которые можно обращаться. Вообще к кому угодно из людей государственных можно обратиться, это нетрудно. Все предусмотрено.
Вы знаете, для малого бизнеса это трудно. Потому что все равно для предпринимателя, ему главное, чтобы проблема была решена. Ему нужно в одно окно написать свою проблему, и в едином ресурсе она должна быть решена. Все равно, кто внутри будет рассматривать это дело. Предприниматель не имеет достаточного образования, я про малый бизнес, и время, чтобы разбираться во всех нормативно-правовых документах, и то, о чем говорил президент, нужно сделать этот ресурс доступным, он должен быть такой, как навигатор работы для того, чтобы то, что внутри будет межведомственное взаимодействие между региональными, муниципальными, федеральными, предприниматель не должно волновать. Он должен просто написать жалобу, и она должна быть там решена в короткие сроки. Вот это, к этой идеальной картинке мы стремимся.
Ну да, такая задача поставлена, и вы вот сейчас, рассуждая об этом, описали, то есть вы это представляете таким образом, есть действительно условное одно окно, но некая форма обращения специально для предпринимателей. Там можно в свободной форме изложить свою проблему, и она будет направлена в некий аналитический центр, и там группа аналитиков уже решат, в какие ведомства нужно подавать сигналы по этому поводу. Вот так это,
конечно,
так это мыслится.
Да, так это мыслится. В принципе, в Москве эта система работает. И
на какой площадке, что это?
Ну, во-первых, есть общее обращение в адрес уполномоченного. Мы там будем менять, конечно, форму, заявить, чтобы она была максимально простая, и предприниматель минимум тратил время на ее заполнение. Есть штат по защите бизнеса, который возглавляет Сергей Семенович Собянин, в который тоже поступают запросы предпринимателей, и уже внутри команда штаба, она распределяет между
ведомствами,
да, то есть и выдает уже предпринимателю там готовое решение. То есть эта система, в принципе, в других регионах работает, но идеально, конечно, чтобы это было все вот в таком одном окне, потому что если на региональном уровне, ну, можно все решить и распоряжением мэра, и действительно это работает. И, ну, а вот по федеральным органам власти здесь есть нюансы, и то, о чем говорил послание президента, это именно связано с тем, что на территории, в любом субъекте Российской Федерации, больше всего обращений именно к федеральным, к территориальным органам, федеральных органов исполнительной власти.
Да, и президент, как я припоминаю, или как, может быть, мне показалось, он главным образом говорил о том, что какие-то сигналы от предпринимателей должны доходить до правоохранителей. То есть не просто до каких-то министерств, ведомств, которые в регионе ответственны за вот эту сферу, бизнес, предпринимательство и так далее, а именно строго до правоохранителей. То, как это в Москве работало, это, ну, доходило до структур там, Следственного комитета, МВД, вот кого-то из этой...
Ну, у меня сейчас нету возможности там дать оценку, да, как это работало. Сейчас только это изучаю, но то, что выстроено взаимодействие, да, то, что выстроено взаимодействие, то, что подписано там соглашение, то, что обращения поступают, мы их направляем, то есть предыдущие коллеги их направляли, получали ответ, и не как положено там 30 дней по закону, да, у уполномоченного отдельный закон, где сроки намного меньше.
Какие?
Ну, там 10-15
дней. 10-15 дней, но, как мы представляем, даже в коммерческих каких-то организациях, которые вас обслуживают за вознаграждение, там тоже, допустим, когда сроки обозначены, и они исполняют этот свой регламент, там ответ может быть, но он может быть формальным.
Конечно. Ну вот, смотрите, задача уполномоченного и управления заключается в том, чтобы мы максимально качественно отработали этот запрос. Еще раз, своими силами это сделать будет очень сложно, поэтому мы уже договариваемся, будем подписывать соглашение, и уже люди сами приходят из общественных организаций, там, где эта система выстроена именно качественной проработки этих запросов. То есть, например, в Деловой России работает там Центр правовой поддержки, там есть сильные юристы, адвокаты, они готовы также в Институт пробона вступить для того, чтобы тратить на это время и брать жалобы, их прорабатывать. Мы построим там, сделаем регламент, каким образом они это будут делать. Да? Естественно, это все на безвозмездной основе. В других общественных организациях тоже этот институт есть. У Бориса Юрьевича Титова прекрасно работает Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Это федеральный институт, ежемесячно рассматривает дела и громкие дела. Примерно 40% общих дел федерального Центра общественных процедур – это Москва. И, конечно же, здесь я думаю, что выстрою таким образом работу для того, чтобы усилить вот этот вот механизм, где уже, ну, на таком уровне вот проект ЦОП «Бизнес против коррупции» действует, что запросы мгновенно поступают.
Мгновенно обрабатываются.
Обрабатываются, и мы просто отзеркалим в Москве эту историю. Я думаю, что более качественно будет проработка всех жалоб, а не формально, о чем вы вот задавали вопрос.
У нас около 5 минут до новостей. Я слушателям забыл дать слово. Сейчас их приглашаю к разговору. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы, сегодня с нами. Пожалуйста, ваши вопросы. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Туда можно писать. Можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот. После новостей, конечно, тоже будет разговор, но вот давайте в оставшиеся 5 минут. Послушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня Роман зовут. Вот это все хорошо, что вы говорите таким приятным поставленным голосом. А вот смотрите, а какой процент... Вот к вам обращаются люди, и вы рассматриваете. А какой процент удовлетворения этих просьб, жалоб? Процентов 10?
Ну да, по позитивный итог, как замерить?
Опять же, да, вот... Я представляю, как его замерить, да, мы будем в перспективе уже с бизнес-сообществом, я проговорила, делать барометр настроения бизнеса, что это такое, да, мы будем с каждой территории и с каждой отрасли экономики брать обратную связь. Ну, конечно, мы живем в век цифровой экономики, идеально, ну, да, чтобы это было анкетирование онлайн.
Это понятно, да.
Мгновенно. Сейчас я не могу это оценить, поскольку вот именно инструмент обратной связи, получения вот этого качества, он вот именно по защите прав предпринимателей не выстроен. Это тоже у нас в планах. Это раз. Два. Что касается непосредственно вопросов, я изучила деятельность предыдущего коллеги на 100% удовлетворены именно те обращения, которые в письменном виде поступили. Да, их там было не так много, но ответы... Ну, то есть мы... еще не было возможности взять обратную связь, удовлетворены ли они, но там мой опыт и как я вижу, как готовится этот ответ, у меня есть опыт работы и на госслужбе, и на... в бизнесе, в общественных организациях. Вот мой опыт позволяет мне судить о том, что каждая жалоба была рассмотрена очень качественно, дан развернутый ответ.
Слушатель вас вот пытался на этом примерно поймать. Вы все время говорите, жалоба была рассмотрена, ответ был дан, но итогом такой работы все-таки, наверное, следует считать не конкретный ответ, не письмо, а... Проблема, была ли она решена? Вот то, о чем писал, допустим, какой-то предприниматель, была ли решена его проблема?
Ну, смотрите, о каких вообще, правило, да, о чем пишут. То есть у многих предпринимателей нет там информации о том, какие инструменты господдержки существуют. Хотя в Москве это самая, так скажем, ну, самая сформированная инфраструктура поддержки всех регионов России, и, возможно, предпринимателям не хватает
Расчет на
информации.
Господдержку – это не проблема, да. Это наоборот…
Нет, ну как, и у него нет денег, что значит не проблема?
Ну, какие если проблемы? С этой стороны смотреть.
Административное давление, недостаточное финансирование, вот. Чрезмерные налоги – вот и основные проблемы, с которыми обращается предприниматель. И когда поступает этот запрос там, в устной форме или в письменной, то… либо самостоятельно, либо с помощью коллег других департаментов, которые курируют этот блок предпринимателю, оказывается, это услуга, государственная услуга о консультировании вот тех мер господдержки, чтобы это финансирование он получил. Либо вопрос там, ну, много различных вопросов по административному давлению, где-то что-то там было сделано незаконно, то есть это в процессе работы... Я могу лишь говорить о том, что будет сделано там... мной и моей командой, когда какой-то период
уже.
Прийти. Мне очень сложно анализировать то, что было сделано, но, опять же, это было сделано, и узнать качество именно мнения большинства, это очень важно и нужно. Но... Именно барометр настроения бизнеса, я думаю, что мы там за год сможем внедрить.
Но по ожиданиям, вот сейчас, когда вы приступаете к этой работе, вы ждете, что большая часть обращений будет связана вот с какими-то ситуациями такими... экстремальными, ну, то есть, когда нарушаются чьи-то права не в части того, что ограничен доступ к ресурсам, а вот буквально оказывается административное давление, возбуждаются дела.
Конечно.
Вот это будет основным массивом вашей работы.
Но уже с начала 2019 года вот есть, например, 18 обращений, это ровно половина в сфере уголовного судопроизводства. Конечно, нужны сильные юристы, адвокаты, независимая экспертиза по всем этим делам, чтобы принять верное решение. Были там допущены нарушения или нет? Если были, то есть институт, еще раз, пробона, где можно в судах выступать и защищать, смягчать меру пресечения. То есть это все нужно конкретные дела рассматривать. Но сейчас эти обращения уже есть, их 18. Вот. Они в процессе рассмотрены. Все остальные это в сфере госзакупок, там жалобы на действия налоговых органов, на действия госорганов при проведении проверок, имущественно-земельные отношения, ну, там, 2, 3, 4, то есть это то, что вот с начала года уже поступило, то, что сейчас в процессе.
Понятно. Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы. Разговор продолжим после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.38, мы продолжаем задавать вопросы Татьяне Минеевой, бизнес-омбудсмену Москвы. Мы сейчас во время этой новостной рекламной паузы беседовали, и Татьяна сообщила, что за 5 лет существования в Москве такого института, как бизнес-омбудсмен, ну вот регионального, сколько жалоб от предпринимателей?
1800. Ну, это 300 в год примерно.
Это очень мало. Ну, как если... вы это готовы объяснить? Почему?
Ну, опять же, здесь есть и плюс, и минус, да. И не могу говорить, что нет проблем предпринимателей. Конечно, они есть, но помимо обращений, мне так кажется, что предприниматели, помимо института уполномоченного, просто обращаются в другие инстанции. И опять же, для бизнесмена все равно, лишь бы был вопрос этот решен. Штаб по защите бизнеса 2014 года в правительстве Москвы работает, существует. Там тоже есть обращение, статистика, мне там пока неизвестно. Есть обращение предпринимателей просто в органы власти. Поэтому вот проблема в том, что институт уполномоченный, вот, уполномоченного неизвестен. Это да, и количество обращений мало. Хотя действует 9 общественных приемных, насколько мне известно. Я первым делом узнаю, живые они или нет, усилия. И, конечно, в идеальной картинке иметь общественные приемные в каждой территории, особенно в удаленных, по Москве, Москва большая. Ну и также по отраслевому принципу общественные омбудсмены будут среди там лидеров рынка, общественников, предпринимателей, которые повысят статус вообще института.
То есть вы бросите клич, кто готов участвовать в такой работе? Ну, то есть вы будете еще кого-то подтягивать, приглашать к этой работе?
Да, те, кто... Мне даже не нужно будет клич бросать, они уже есть. Потому что, я же говорю, я в этом давно работаю, и в команде у Бориса Юрьевича Титова есть сильные общественные омбудсмены, которые... где Москва занимает ключевую часть вот этих обращений предпринимателей. Просто, возможно, такая маленькая цифра из-за того, что на федеральном уровне решается большое количество вопросов именно московских бизнесменов. Вот, конечно, мы здесь только усилим, предприниматели об этом институте узнают через общественных полномочных, через общественные приемные на каждой территории, которые будут созданы, и обращение станет больше. Но мы стремимся к тому, чтобы их когда-то там не стало совсем, чтобы проблемы решались самостоятельно. Это тоже здесь как бы палка о двух концах, то есть не всегда это хорошо, когда много обращений.
Ну, вам сочувствует слушатель 212-й, говорит, 9 приемных на Москву, 1000 обращений за 5 лет, трудная работа, ну, в ироническом смысле. Я напоминаю, 7373-94-8, номер для звонков, в прямой эфир. Сейчас вопрос из Андрея из Химок. Так он это формулирует. Медиация, комьюнити, контент, лайфхаки. Как вы собираетесь... Без обид. Как вы собираетесь с дедами в правительстве Москвы работать?
В правительстве Москвы такая профессиональная команда. Я действительно с удовольствием приняла предложение, потому что работать в команде сильных.
Но,
я ну, вряд ли не там увидела пока,
терминология
не увидела пока вот этой терминологии. Я с теми, с кем уже успела познакомиться, с директорами департаментов, с министрами, с теми, кто имеет отношение к инвест-климату, к регуляторике, где предприниматели... где мнение предпринимателей, я считаю, важно учитывать, там департамент торговли, департамент инвестиций, другие, с теми, с кем я познакомилась, там все прекрасные молодые люди, очень профессиональные, с бэкграундом, и, ну, многих я знала, со многими вот мне предстоит еще. Я пока что я вижу такое двустороннее движение, сотрудничество, и мы все делаем одно общее дело.
Внезапный вопрос, если получится коротко на него ответить. Валерий Макеев спрашивает, как вы относитесь к Анатолию Чубайсу? Ну, не знаю, возможно, для кого-то это маркер. Если готовы высказаться кратко.
Не готовы высказаться, прекрасно отношусь.
А, ну это и есть высказывание, все, на этом можем и остановиться. Слушатель 12-й рассказывает, иду по Москве, кругом одни банки, магазины и еда. А где бизнес? Вот кроме этих сфер, торговля... кредитные организации и места общественного питания. Какой еще бизнес в Москве?
Ну, во-первых, в Москве действительно индустрия гостеприимства очень хорошо развита, и у нас 500 тысяч субъектов малого и микробизнеса, 300 тысяч индивидуальных предпринимателей, И вообще 2 миллиона человек занятых в малом бизнесе. Это 30% рабочих мест города. Если идти по центру, то, конечно, мы не увидим промышленных предприятий. Но они тоже есть, и ну, это можно посмотреть. Там, промышленность, там, 100 крупных и средних заводов, 13 тысяч малых производственных предприятий. Ну, я просто как бы опираюсь на данные статистики. Я про то, что действительно... Вот запросы от, по защите бизнеса непосредственно, вот, например, от ресторанного сообщества уже поступают. Например, там у нас есть такой там, руководитель большой ассоциации рестораторов, и сам лидер, один из лидеров на рынке, Васильчук, вот инициатива и, таким образом строится, что посещение посетителей на Садовом кольце очень сильно упало, бизнес, некоторые маленькие кафешки закрываются.
Потому что парковаться негде.
Да, потому что негде парковаться. Вот вопрос, почему предпринимательское сообщество не спросили, когда делали эту действительно прекрасную инициативу, когда мы там меньше пробок видим. Но если смотреть в цифрах, то это же рабочие места, налоги, и вот весь ресторанный бизнес объединился для того, чтобы сказать, что им плохо живется вот в этих новых условиях. Вот с такими системными вопросами. Это отдельный целый сектор экономики об этом говорит, объединен. Вот с такими проблемами будем думать, решать.
Ну, то есть я не прошу от вас рецепта сейчас, но вы допускаете, что это можно как-то пересмотреть, как-то перерегулировать? Конечно. В общем, здесь... Есть
ну,
чем.
Ну, опять же, есть... если последнее послание президента, то все те инициативы, которые были от деловой России, поняты на уровень там, президента нашей страны, они были все поддержаны, вот недавно был съезд, и в послании он это озвучил. То есть если предприниматели, бизнес объединяется, моя задача их услышать, понимаете, моя задача помочь им сформулировать грамотным образом инициативу и как они видят это решение, выступить медиатором власти бизнес, за один стул
посадить всех чиновников и предпринимателей.
Конечно, и договориться, потому что, опять же, это рабочие места, это налоги. Здесь я беру на себя, наверное, возьму на себя эту роль. Опять же, это системная проблема. Если мы будем решать проблемы предпринимателей таким образом, вот, системно подходя, то мы улучшим ситуацию, а это инвест-климат и все остальное.
Вижу всех, кто в телефонную линию набился, но, извините, сейчас у меня еще тоже от себя вопрос. Раз так часто упоминаем послание президента, там, в частности, было сказано с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля, надзора, обновить за оставшееся время нормативную базу. Вы когда об этом услышали, ну, вероятно, и прежде знали о том, что, может быть, готовится такое поручение. Вы себе это как представляете? Ну, то есть, вот это такой гигантский объем работы, на который дано 2 года.
Это гигантский объем работы, действительно. Я пока представляю таким образом, что моя задача подключить тех, кто встроен, там, например, возьмем там, охрану труда, тот бизнес, который готов помогать вот, изменять
законодательство
в этой части. Моя задача подключить их вот, к решению этих проблем. В принципе, там, агентство стратегических инициатив, громадная работа проводилась, проводится и будет проводиться. То есть все одни и те же люди и на федеральном уровне, и на региональном в одной общей команде это делают. Здесь поручение президента, и действительно такие жесткие сроки. Ну, мы все надеемся на то, что все подключатся к решению этой проблемы. Я не сомневаюсь, что региональные власти с предпринимательским сообществом это сделают. Еще раз, здесь все завязаны именно федеральные институты, с которыми нужно выстраивать диалог вот в этой части.
Просто есть такой расхожий взгляд в предпринимательской среде, к которой я не принадлежу, но сюда часто в эфир приходят и предприниматели тоже, что к государству, в общем, одна просьба. Вы нас не трогайте, совсем грубо говоря. Имеется в виду в том числе и то, что не нужно вот эту нормативную базу перепахивать регулярно и что-то реформировать в этой области. Давайте хоть какой-то продолжительный срок проживем по устоявшимся таким железобетонным правилам. А тут вот такая грандиозная реформа. Это не смущает?
Ну, в каждой отрасли экономики там свои есть нюансы, поэтому те, кто так говорят, они, возможно, их там все устраивает, и это нужно конкретный частный случай рассматривать.
Слушатель, который называет себя Star52. Москва не вся Россия. Когда работаешь в регионах, на поддержку не надейтесь. Все госструктуры выполняют интересы администрации. Это без вариантов. Пока вы сами госструктура, радикально ничего не изменится. А за Москву рад. Ну, слушатель, видимо, просит вас подтвердить либо опровергнуть то, что такой значительный контраст в подходах между регионами и столицей.
Ну, это действительно так, да. Я общаюсь с коллегами со всей страны, и с уполномоченными, и с там, лидерами большой четверки бизнес-объединений. В принципе, есть даже те регионы, у которых можно какие-то дополнительные сервисы для предпринимателей взять в Москву. Хотя, как правило, наоборот, все берут опыт Москвы в институтах господдержки. Это уж точно.
Вы словосочетание «большая четверка» так часто используете?
Это РСПП, бизнес,
я понимаю, РСПП, деловая Россия.
ППП и опора.
ППП и опора, вот, ППП я забыл. У нас около 10 минут остается, давайте слушателям это время уделим. 7373-94,8, номер для звонков, прямой эфир. Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы. Сегодня с нами, пожалуйста, присоединяйтесь. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Да. Вот картина, ситуация такая складывается, что хорошие бизнесмены, такие пушистые, против плохого государства на буржуазные деньги покупают масс-медиа, и вот они рисуют нам эту. А на самом деле я в жизни насмотрелся, что такое этот вот лавочник, которого вы так искренне защищаете. Это паук,
мироед.
Который... Да не то, что мироед, а почему прикрыли НЭП? Потому что государство стало гнить. Про хорошему производителю, реальному вот, товарному производителю, никто никогда ничего не мешает, я вот сколько по жизни смотрю. А жалуются эти все вот спекулянты и компрадоры. Если им дать волю, то от России что будет? Страна лавочников и технологичные страны нас задают. Что, все таксисты, охранники, да? Вот так будет у нас. Спасибо.
Вот. А это иллюстрация. Люди так воспринимают предпринимателя. Есть, кстати, свежий опрос ВЦИОМа, и вы с гордостью это репостили, что вот теперь 89% россиян позитивно воспринимают предпринимателя как некое явление.
Ну, я занимаюсь немножко, вот да, вот именно имиджем, формированием имиджа российского предпринимательства, ломаю вот эти стереотипы, и даже есть проект там «Предпринимательские субботы» в Москве, московских школьников. В одном из посланий президента как раз Владимир Владимирович сказал, что как можно раньше нужно вот это делать, профориентацию, выявлять предпринимательскую жилку у каждого школьника, чтобы менять этот стереотип.
Все же у нас... А откуда он взялся, по-вашему? И главное, как он устоял вот на протяжении даже последних вот этих 20 лет? Ну, то есть к предпринимателям там, эпохи раннего здешнего российского капитализма, понятно, какие претензии, но это восприятие, оно же вот уже через 3 десятилетия пронесено. Вы говорите, ну, как-то меняется. Менять имидж, как
нет,
менять?
Нет, он постоянно меняется. У нас есть, вот, например, там проект очень известный «История российского предпринимательства», где и дети, и студенты в каждом регионе России узнают меценатов, благотворителей, которые были и 100 лет назад, и 50 лет назад, которые все это формировали. И... То есть, в принципе, это немножко меняет понимание того, что все, что вокруг как бы устроено, это...
Нет,
бизнес много что делает вот именно в рамках своей социальной ответственности. Помимо того, что содержит там не просто там людей, которые работают, но их семьи, да, когда там человек работает на предприятии.
Ну, представляю, детский сад или, возможно, какие-нибудь еще услуги вы об этом.
Конечно, да.
7373-94,8, номер для звонков в прямой эфир, пожалуйста. Слушаем, здравствуйте.
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 А подскажите, пожалуйста, вот про системные задачи в сфере преследования предпринимателей. Вот в связи с тем, что сейчас присяжные были в районных судах и 50% оправданий, а просто когда профессиональные судьи, там до 1% оправданий даже не доходит. Вот вы будете подавать какие-то системные, чтобы, наконец, судьи не президент назначал, которые... меньше 1% оправдывают, а чтобы либо присяжные, либо народные заседатели, либо выборные судьи. Спасибо.
Да, такие вопросы поднимаются и непосредственно вот в институте, о котором я уже говорила, Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», да, при уполномоченном, при президенте. И эта проблема такая есть. Я готова участвовать в ней, конечно же, но здесь так сразу не решить этот вопрос. Но то, что внимание общественности благодаря вот этим институтам поднимается, и все больше и больше именно независимой общественной экспертизы и по законопроектам, и по таким делам, и по отдельным там каким-то громким историям, а вот меняется вообще вектор, то есть к институту независимой общественной экспертизы с участием экспертов, адвокатов, института пробона все больше и больше прислушиваются и судьи, и когда дела рассматриваются в суде. То есть очень важно этот институт внедрять, естественно, в Москве, потому что этого недостаточно.
Давайте тогда еще раз проговорим. Mm-hmm. Институт пробона – это ситуация, когда известные юридические компании либо отдельно взятые юристы-специалисты включаются в какой-то процесс, в какое-то дело, да, для того, чтобы им-то с этого какой прок?
Им дать независимую оценку для того, чтобы у уполномоченного было понимание, что вот независимая экспертиза показала, что дело там нужно пересмотреть, смягчить меру пресечения, защитить предпринимателя.
Нет,
дополнительно.
Это какая-то... Это, ну, им лично, этим юристам,
им лично,
какую,
ну, смотрите,
пользу
приносит? Они делают себе имя тоже на этом. Адвокатские, там даже идет конкуренция за какие-то такие истории для того, чтобы этот кейс взять себе в работу. То, о чем говорили, это там действительно ключевая системная проблема, просто этот институт... Центр общественных процедур эти вопросы тоже рассматривают, не только отдельные дела. То есть, внимание общественности привлекаем и к этим вопросам в том числе.
Сейчас будет такой просветительский момент. Вы когда говорили об изменении имиджа предпринимателей, говорили, что проводятся некие программы просветительские, и там рассказывают о меценатах. Я не стал за это цепляться, хотя тоже услышал, вы сказали 50 лет назад, 100 лет назад, но просто слушатели тоже пишут, говорят, 50 лет, 100 лет, какие меценаты, откуда при социализме меценаты, вы оговорились,
да,
или
да,
действительно есть?
Да, я имею в виду, конечно, которые...
19 века,
дальше,
более,
да,
ранние времена, да, все, это была оговорка. Да. 7373-94,8, телефон прямого эфира, около 5 минут у нас, пожалуйста, готовы вас выслушать. Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Да.
Валерий, Москва. Не планируют ли уполномоченные поднять вопрос о сносе промышленных зон и постройке жилых районов на этом месте? То есть уничтожение бизнеса идет.
Вы что интересуетесь как промышленник или как девелопер-застройщик? С чьих?
Нет, я как москвич интересуюсь. То есть этим жителям, где построены дома, некуда будет идти работать. И, соответственно, бизнеса на этом месте не будет.
Сложная конструкция, но вот как, ну, рассудить?
Пока не планирую, но могу сказать, что в Москве есть 34 технопарка, и, в принципе, те производственные площади, которые были, они прекрасно переоборудуются в такие технопарки, которые представляют у предпринимателя уже готовые условия для ведения бизнеса. То есть он приезжает, у него есть... подключена электроэнергия, да, для того, чтобы производственную линию поставить. Если это офисное помещение, то у него есть стол, компьютер. Понятно, что этого там недостаточно, но если будет запрос от бизнеса, если будет такое обращение, если одна из организаций, не знаю, РСПП, например, поднимет этот вопрос и попросит там конкретные какие-то кейсы, что вот здесь нужно что-то сделать, конечно, мы будем совместно с бизнес-сообществом думать, как это решить, подключать власть, если будет необходимо.
А вам известно, сколько в Москве технопарков? 30, если нет, то нет.
34 технопарка, из них 14 детских.
А что значит детских?
Ну, сейчас много, вот в рамках профнавигации много...
Ну, там имитируются рабочие условия, где...
Да, где ребенок может... Потому что это опасно ездить на предприятие, хотя
это
мы
правда.
Тоже это делаем, детей вывозим там в рамках... Ну, сами бизнесмены приглашают, чтобы детишки смотрели, как устроен производственный процесс. Это очень, конечно, опасно. Вот. А детские технопарки позволяют поиграть в разные профессии и действительно выявить... вот эту раннюю профориентацию для того, чтобы ребенок смог профильный класс выбрать как можно раньше.
Я, в общем, подступался к вопросу о том, действительно ли те технопарки, которые не детские, которые существуют, они наполнены именно производственными предприятиями, причем там буквально производство, то есть не офисные помещение, не контора, а там
они действительно... не все наполнены, да. Я сразу хочу сказать, я не во всех технопарках была, но с теми, с которыми общалась, которые обращались для того, чтобы бизнес-сообщество, где я до этого работала, помогли с резидентами, этот запрос от технопарков есть. Почему? Потому что у каждого технопарка есть своя специализация, то есть и они не могут принять всех тех, кто... например, к ним обращается.
Но вы сказали, что... помогли с резидентами, из чего складывается ощущение, что не так уж много и обращаются.
Ну, есть технопарки, у которых, наверное, более там выгодное географическое положение, ну, да, инфраструктура, они заполнены на 100%, это я знаю. Те технопарки, которые находятся в тех территориях более удаленных, там есть, так скажем, возможности
есть для предпринимателей, возможно.
Да, и нужно просто довести эту информацию для того, чтобы бизнес узнал о прекрасных условиях, более льготных.
А у нас всего полторы минуты, попробуйте, может, коротко описать. Я знаю, что вы прежде активно занимались темой семейного бизнеса, так?
Ну, по крайней мере... это была одна из законодательных инициатив, которые я лично продвигала, о поддержке семейного предпринимательства.
Да. А, возможно, коротко описать, вот семейное предпринимательство это, даже вот в каких-то законах, как это было бы сформулировано, если это кратко можно описать. Что такое семейное предпринимательство? Мы не часто об этом говорим, интересно.
Ну, семейное предпринимательство, оно существует, просто не в рамках правового поля, и во многих странах Европы есть закон именно о семейном бизнесе. Это... в первую очередь прививает семейные ценности, помогает, так скажем, преемственность поколений выстроить. Это такая идеологическая была идея вот именно развить предпринимательство еще с этой точки зрения, чтобы дети понимали, что они будут продолжать дело родителей, чтобы была дополнительная поддержка.
Но с точки зрения участия государства, это означает, что государство вот такому бизнесу, который манифестирует себя как семейный, ну, оказывает какую-то помощь. Это дотирование, это более легкий доступ к кредитам, это вот об этом речь,
конечно,
да?
Конечно, да. То есть это просто отдельная категория. У нас же есть молодежное предпринимательство. Сейчас законопроект скоро будет принят о социальном предпринимательстве. То есть в отдельную категорию я предлагала выделить семейный бизнес, потому что очень много, по моей имеющейся информации, это самозанятых, которые, в принципе...
всей семьей работают на одном
направлении. Да, и очень хочется, чтобы все были, платили налоги, были в правовом поле, и вот дополнительная поддержка, стимулирование таких семейных бизнесов позволило бы легализовать этот сектор.
Спасибо за этот разговор. Приходите еще обязательно. Напоминаю, спасибо. Мы с Татьяной Минеевой беседовали, бизнес-омбудсменом Москвы. Благодарю вас.